Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. По традиции, в канун Нового года в «Поверх барьеров» звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое», вышедшие в эфир в уходящем году. В рубрике «Мои любимые пластинки» греческий джазовый музыкант, ударник Алекс Христидис. Он родился в Сербии. Раннее детство провел в Чехии. Затем семья переехала в Ташкент. Зрелым музыкантом стал в Киеве. В 1978 году репатриировался в Грецию. Я встретился с ним в Афинах.
С самого начала, когда я родился, моя матушка, у нее был большой народный фольклорный так называемый репертуар греческий, которых в провинции, в селах и в домах, так сказать, пели детям, неважно, все эти народные песни. Это было до 2,5 где-то так. Потом я оказался в Чехии. Это была, значит, музыка такая классическая, хоровая, орган церковный, чешские песни народные. Мать моя училась в Пражском университете на врача, и очень хорошо я запомнил, на улицах играли. Я мог остановиться и слушать, и мать моя не поняла, чего я там слушаю. Это был Диксиленд, традиционный джаз был. В субботу мы шли покушать в ресторан. В ресторанах играли биг-банд. Что это значит? Это значит 16 человек, оркестр, вокалистка, там солисты и все такое прочее. Я не считаю еще радио, которое играло. И вдруг я оказываюсь в 1953 году в Советском Узбекистане. Я оказался в Советском Узбекистане. Это совсем другой период жизни. Прага 1953 года и Ташкент 1953 года. Я один год побывал в интернате. Ничего общего с интернатом, который я был в Праге. Но там меня многому научили. Все запрещалось, но мы все делали. Мы убегали, мы гуляли по улицам. Мы воровали. Что только не делали. Это было страшно, очень интересно. Но и опасно. Когда уже мать узнала моя, что я начал забывать чешский, а греческий еле-еле, и все вокруг греки, когда мы домой шли, срочно забрала, и я остался дома. Отец и мать сделали потрясающую штуку. Они купили приемник. Это была самая моя любимая игрушка. И почему-то, не случайно, это я уже позже понял, я почему-то ловил только такую музыку, которую я слушал в Праге. Это был свинговые танцы, советские такие 50-х шлягера, такие эстрадно, чуть-чуть джазовым таким уклоном. У меня фильтровалось, я начал ловить станции. Самая сильная станция была эта, которая то ли Цейлон, то ли Индия, или откуда-то оттуда. А в 12 уже начал записывать. Например, вот они там что-то лялякали, вот там и говорит там Эллингтон. И я писал по-русски Эллингтон. Прослушал Армстронга, а где-то уже в 13 или в 14 мы переехали в маленький городок, это под Ташкентом, Черчик назывался. Но я и там выкрутился. Приемник, слава богу, остался. Но я начал собирать пластинки. Почему-то чешский супрафон. Почему-то польский там иногда некоторые начал. Но их редко можно было достать там. Но мне повезло. Напротив нашего общежития для греков был радиоаматер. У него на балконе были громадные эти колонки. У него была аппаратура, и он ловил все. Но что у него было самое потрясающее, он записывал на громадные такие бобины и ставил. Он привез, оказывается, я потом узнал. Он привозил громадные бобины из Москвы, не знаю, откуда-то, и ставил эту музыку. Без сколько-то 8 утра две крупные завода, Черчик-Сельмаш и Химмаш, 3 или 4 тысячи людей идут на работу по улице Ленина или там что-то. И он играет эту музыку без вокала. Эстрадно-джазовую, полегче. Это не бибоп, это биг-бенды. Вот что первый раз я у него услышал, это Лундстрема. Это должен быть, наверное, 58 или 59 год. У меня были две палочки. Я разбил всю мебель, которая у меня в доме. Я был маленький. Мы поднимались на электрические эти столбы какие-то, смотрели летние фильмы. Особенно, когда были музыканты, я мог и второй раз пойти, и третий, если они играли там. «Веселые ребята», первый, который я увидел. «17 Солнечной долины», это уже 60-й год. В 61-м году я оказался в Киеве. Один день я только был дома. На второй день я вышел и прошелся по всем ресторанным точкам города Киева. Послушать, где играют неплохие музыканты. В основном играли шлягера, популярные там песенки, обработки и некоторые инструментальные одесские там такое. Но играли музыканты неплохо. Обошел все эти рестораны, это на второй день. И остановился в ресторане «Спорт». Там был неплохой барабанщик, патриарх ударников в Киеве, Мачулин старший, да. Я стою один день, на второй или третий день он увидел меня. Он говорит, тебе нравятся барабаны? Я говорю, нет, я играю на барабаны, говорю. Но когда он мне начал говорить, что ты знаешь, у меня дома бобины, записаны бобины, Макс Роуч, там, я начал такие имена, которые я, честно сказать, он мне назвал несколько, я знал только Джим Крупа и двух еще трех. Я говорю, а можно прийти? Он говорит, да, приходи. На следующее утро я у него был. Но он мне сказал, что вот мой сын тут лучший барабанщик. И, ну, один-два дня я послушал, потом неудобно тоже ходить там каждый день. Что я мог ходить и каждый день, пока школы не было. Постепенно я начал искать других музыкантов. А, я вошел в оркестр, который назывался, я не знаю, какой-то детский оркестр пионерский, духовой. Старшие были дети, только на трубе и на барабанах я оказался. И чуть не испортил парад один раз. Потому что перед парадом мы остановились на площади, где была гостиница большая такая, высокая. Напротив филармонии, где-то мы там собирались, рядом. Тогда было очень модно, мне нравилась эта вещь. Называлась «Макдонайф». И я завел трубача, и еще там начали мы играть. И там присоединился тромбонист, вокруг собрался весь этот детский коллектив и другие духовые оркестры. И вдруг кто-то кричит, пора, там же надо, все бегут. И все бросились и побежали, кто по своим этим оркестрам, по предприятиям. По-моему, военные были, а потом мы были. Это такая история была. Владимир Молотков, выдающийся музыкант. Он очень много мне поставил эстетически, музыкально. И мы с ним начали все время дружить. Меня любили некоторые музыканты, потому что я играл бесплатно. Например, я мог прийти в оркестр, известный там по еврейским свадьбам, там был шикарный состав. Чернявский, все вспомнил. Вот. Выдающийся скрипач, но там, конечно, не джаз был, но была очень интересная музыка с точки зрения, как я ее называю, попса Центральной Европы. А если была какая-нибудь свадьба, так и там уже надо было уже все эти еврейские штучки, украинские, там, одесский репертуар такой, в общем-то. Но это не касалось джаза, но это касалось опыта, да. Вот, первая моя, как мы говорим, музыканты, гиг или халтура, это было, например, танцевальные какие-то вечера. Например, институт политехнический, я, например, с Симоненко играл. Халтура Симоненко, на басу был Фима Марков и я. Вот. У нас в компании, где мы там гуляли, потому что это были не только мы музыканты, были такие местечки, где мы собирались, это были и художники, и киношники, потому что иногда можно было на какой-то просмотр с трудом прорваться какими-то путями. Это редко было, конечно. Мы сидим, и говорит, ты видишь вон того в углу? Да, я говорю, вот этот получил премию там в Италии, еще что-то. Но фильм-то мы видели. Это оказался Параджанов. Скромно себе сидел, без никаких фоксов. А мы, музыканты, там сидели, балдели между собой и еще смеялись над ними. Киев, во-первых, открылось кафе. Вначале было нормально. Я помню прекрасное время, это 62-й год, по-моему, 63-й и так далее. Это было очень шикарное, хорошее время. Это на Лянтовича было, это кафе. Молодежная Мария называлась. Вот. И потом был великолепный джазовый коллектив в Укрконцерте. Игорь Петренко был такой. Потрясающий оркестр Big Band. Они играли фирменные вещи, аранжировки были настоящие. Потом ухудшилось. Было очень отвратительное время, и причем это коснулось в основном Киева. Киев оказался самый жлобский. Мы говорим по части джаза или творческой свободы. Мы могли поехать в конце 60-х играть в каком-то там Днепропетровске, в каком-то там Донецке, где рабочий класс, они там, эти сталевары, там металлурги, не знаю, шахтеры, все. И мы там играли. А в Киеве было, как будто бы, я не знаю, как будто бы то это нельзя, а там нельзя. Все надо было пробивать каким-то, не знаю, трюками. Я вообще вынужден был потом работать то, что мне не нравилось. Это в банкетном зале, в ресторанах играл, на сменных оркестрах. Совершенно не творческая обстановка, но жить можно было. В смысле, работа. То есть это тебе на еду, на одежду, на все хватит. На все это тебе хватит. Но с точки зрения творческой... Этого не было. Мы разбежались. Первая джазовая пластинка малого состава, или комбо, как называется сейчас по-иностранному, выпущена была Колесниковым, Молотковым на гитаре, Новиковым на пиано и я на барабанах.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» греческий джазовый музыкант, ударник Алекс Христидис.
В 1978 году я репатриировался в Грецию на родину. Приехал я в город Салоники, и через два месяца, как я приехал, землетрясение. Именно... В тот вечер, когда я уже договаривался, чтобы работать в одном театре. Мне все говорят, иди в Афины. Все в Греции в Афинах. Вот так я и приехал здесь. Я сразу пришел к продавцам, которые в магазинах. Я спросил, кто у вас тут играет, кто у вас чем занимается, кто и как. Все выпросил. Где самые лучшие магазины, где продают джазовые пластинки? Где у вас самые лучшие музыканты? Нашел пару музыкантов джазменов. Давайте сделаем там в каком-то... В подвале есть клуб. Начали играть там в клубе. Копейки были. Такси перевезти мне инструмент стоил дороже, чем я заработал. Специфика Греции. Джаз – это очень узкая публика. Это уже из такого сословия общества, которые просто могут сесть в самолет и поехать в Париж послушать. Хотя здесь в 57-м году уже был Гелеспи, еще кто-то ездили. Я решил так. Поступил я в этот афинский, так сказать, консерваторию. Через 3,5 года я ее кончил. Параллельно я играл в 3 оркестрах. И я стал незаменимый в заменах. То есть меня можно было позвонить и сказать, и я через час уже был там и играл без репетиции, без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио. С композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Руководитель художественный этого 3-го канала. Это был самый свободный, я считаю, я в мире такого не видел, самый свободный канал. Руководитель его был этот Манос Хадзидакис, композитор, который считается, ну, он получил Оскар, если вы знаете. Вот это его. И он поддержал. Это был полный бардак у него. Идеально все шло по передачам. Но он был против карточной системы. Ему звонили министры. Говорят, что ты там делаешь, твои эти пацаны там. Если бы это была какая-нибудь хунта еще, или там Сталин, их бы давно уже выслали. Они такое вытворяли в детской передаче. То есть это были все молодые ребята, которые жили в Париже. Не знаю, если вы знаете, что такое Париж 68-го года. Композиторы там учились на что-то, интеллектуалы там, музыканты. Тексты писали, кто в Америке, кто там еще. Он был против карточной системы. Какая карточка? Мы в 2 ночи работаем, говорит, в баре. То есть они приходили в ресторане ночью, ели все, и составили, как древние греки. И все было вот на ноже. на замене в перерыв выхожу в коридор радиокомитета оркестра, и вдруг он мне машет с другого зала, Никос. «Алекс, иди сюда, у нас через 40 минут выходит передача, срочно надо что-то заполнить». И я бегу с того конца, у меня перерыв. Полчаса, слава Богу. И вошел в его группу. У него был камерный оркестр, в который я вошел. Его музыку мы играли и кое-какие обработки. Сотрудничали с очень знаменитыми. Он сотрудничал с Бежаром, да. Я услышал Пьяццолла. Мне понравилось, но я не был в восторге. Но потом, когда я прочитал его биографию Пьяццоллы, и вдруг там говорится, что он сотрудничал и записал пластинку с Джерри Маллиганом в Нью-Йорке, я начал копаться, то есть искать его музыку. Я нашел его партитуры и первый начал играть кое-какие его обработки в Афинах, да. Это был 80 какой-то год. Понравилось то, что он сделал с Джерри Маллиганом, джазовые такие пьесы. Греция самая богатая в балканских странах музыкальная страна. Я объясняю почему. У нас всего, допустим, 8 или 9 миллионов. Но если вы возьмете музыку Ионийских островов, это более латинская, более европейская музыка. Европейская итальянская школа. Если вы возьмете Тракию, Северную Грецию, у нее частично точно такая же музыка общая у нас, как у Сербии, Югославии и Болгарии. Траки тоже. Греки, которые жили в Малой Азии, имеется в виду нынешняя территория Турции, у них другая музыка. Фольклорная одна музыка, общая у нее много с понтийской музыкой кавказских греков и частично украинских. В принципе, Одесса должна была называться греческим городом или международным, по мне. Потому что там столько греческого. Я уже до сих пор вижу каких-то деток, а мой дед там торговал в Одессе, они все говорят. Сколько их там было? Ну, это международный город, мое мнение лично. Потом музыка островная, Кикладос, которая центральная, другая. Совсем другая музыка, критская. Совсем другая музыка, ничего общего. Инструменты другие, и темп другой, и танец другой, более древний. Потом Пелопоннес. Но это объяснить невозможно. Центральная Греция – это основной инструмент. Это кларнет, лаутер компонирует и удар. Все, три инструмента. Островная другая музыка напоминает украинскую троичную музыку. Потом, греки в Константинополе тоже. Точно так же, как и ионийская. Ионийская – это как будто бы слышишь ты вариации на итальянский, там какие-то такое. Нету ни у кого. Очень хороший композитор джазовый. Это Плесос. Ему 90, по-моему, 5. Текст греческий, стихи греческие. И пишет на греческом. Это уже, как бы можно сказать, греческий. Но если аранжировки посмотреть и составы, это как эстрадно-симфонический оркестр он пишет. Греция чудесная страна. Вначале немножко иронический был, как всякий музыкант. Имеется в виду джазовый. Потому что мы знаем, где столица джаза и все. Это столица всего. Здесь все. Все родилось. Театр, музыка, литература, философия. Я открываю джазовый проспект и написано «Учите лады». А там все греческие. Ионийский, дорийский, фригийский, миксолидийский, фиолийский, лукрийский. Это все наши места, что бы никто ни говорил.
Греческий джазовый музыкант Алекс Христилис в разделе «Мои любимые пластинки». Я записал его в Афинах.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем нашу новогоднюю передачу. По традиции звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое». «Пьянство без границ». Так можно перевести на русский язык название книги британского писателя Виталия Витальева. Он вырос в Харькове, до 90-го года жил в Москве, писал по-русски. В 90-м году уехал в Англию, с тех пор пишет главным образом по-английски. Он автор популярных в англоязычном мире книг, газетных колонок, комментариев, документальных фильмов. Одна из самых успешных книг Виталия Витальева посвящена алкогольным напиткам, которые больше всего любят и пьют в Восточной и Центральной Европе. Это своего рода алкогольное путешествие писателя. Сегодня он в пражской студии «Радио Свобода». Я подготовился к нашей беседе, подобрал фольклорные и нефольклорные песни, посвященные вину, водке, пиву, настойкам. Закрай одну весной смуток, лёд не лови рано уток, где их можно зимойца. Но червил не стая враг, пусть сей воин слабый мужик, не твердый к войне и мужик. Навел едно, да слёва едно, а будет все губы, як у посты не лет. Будет слабый, а не расслабый, но так ты послуги, а после цели сет. Виталий, ваша книга выдержала несколько переизданий. Это довольно толстая книга, надо сказать, страниц 400. Есть сокращенная версия. Это был издательский проект, это ваше рациональное решение, стратегическое решение. Или вы написали эту книгу по зову сердца или печени?
Я тогда как раз временно жил в Австралии, и моим издателем был Simon & Schuster, такое известное британское-американское издательство. И у меня уже вышло у них две книги, и вот мы никак не могли решить, о чем писать третью. И вот издатель мой хотел, чтобы я написал либо о России, либо о Восточной Европе. Я вот думал, о чем написать. И помог мне мой сын, Митя, который тогда ему было, ну, я не знаю, лет, может быть, 12-13. Я говорю, вот мучаюсь, как, о чем написать следующую книгу. Он говорит, а напиши-то, папа, о водке. Ты ведь это хорошо знаешь, эту тему. К сожалению или к счастью, у меня имелся большой опыт, как у всех у нас, выросших в Советском Союзе. И культуру этой части света я знал, в общем-то, неплохо. И я разделил Центральную Европу на три части. И назвал их, так сказать, пивные земли, Beerlands, Winelands, винные края, и Spiritlands, то есть края крепких напитков. Чешская Республика и Восточная Германия – это пивные края. Края крепких напитков – это, естественно, Польша и Словакия, знаменитая своими крепкими ликерами. И винные края я включил Венгрию, Румынию и Болгарию. Но это, в общем, сработал этот концепт.
Ваше харьковское отрочество, юность, а может быть даже и детство, подготовили вас к этому затяжному алкогольному путешествию?
Ну, естественно. Ну, в принципе, у нас была семья, в общем, не пьющая. У нас единственное, так сказать, когда появлялась на столе водка в нашем доме, отец у меня был ученый, физик, мать инженер. Это было, когда приезжал дядя Павел из Днепропетровска. Он был полковником советской армии, естественно, значит, он выпивал. Я очень любил эти приезды, потому что я мог играться с его фуражкой, он мне разрешал. На столе появлялась водка, и для меня это все было довольно странно. Мы все немножко выпивали этой водки, кроме меня, естественно.
Виталий, насколько ваша книга объективно и насколько субъективно, другими словами, у вас есть виноводочные предпочтения или пивные?
Вы знаете, я начал эту поездку, сбор материала, будучи, ну не то что ярым противником вина, но я просто его не воспринимал, поскольку в моем московском периоде, который последовал за харьковским, мы пили в основном водку в писательской среде, в среде, так сказать, журналистов. Но по завершении этих 11 месяцев я, честно говоря, так сказать, изменил свои предпочтения очень серьезно. Пиво я никогда не любил, как выражался канцлер Бисмарк. Пиво делает человека тупым и ленивым, я почему-то это запомнил. Но я открыл для себя вино, и открыл я вино, вот как раз путешествуя по этим трем странам, Болгарии, Румынии и Венгрии. Понимаете, это был 96-97 год. Центральная Европа все еще была под влиянием коммунистического строя. В Румынии еще помнили Чаушеску. Что выражалось и в напитках, естественно. Одной из предпосылок к этой поездке была статья, которую я нашел в одной энциклопедии на интернете, где утверждалось, что после падения коммунизма пьянство во всех этих странах увеличилось, а не уменьшилось, как все ожидали, что у людей появились какие-то другие интересы и так далее. Пьянство всегда увеличивается в моменты какой-то социальной неустроенности, наверное, да? Но намечался уже какой-то другой путь к качественным напиткам. Даже в той же Польше, скажем, уже люди потихоньку переходили от водки и дешевого пива к каким-то винам. А вот в винодельческих этих традиционных странах, а в Болгарии, Румынии и Венгрии, это одни из самых древнейших винодельческих культур, традиционно винные культуры, которые забыли об этом во время коммунизма, и тоже перешли на вот эти напитки забвения, на крепкие какие-то ужасные, так называемые коньяки, водку и так далее. И вот постепенно происходило возвращение. Я это наблюдал своими глазами. Когда я приехал в Софию, там как раз было покушение, вернее убийство заместителя премьер-министра, танки были на улицах и так далее. Но вот в винодельческих компаниях собирались люди уже и думали, как, так сказать, возродить винодельческую культуру. И вот этот поиск новых демократических форм жизни включал в себя и вино. И вино было очень важным компонентом. В Румынии не было такого понятия, как плевательница. То есть даже вот во время профессиональных дегустаций не было другого, приходилось все это поглощать. Потому что если ты хотел плевательницу, то мог попросить, тебе принесут, конечно. А так все пили просто. Вот Румыния, это такая была открытая рана тогда, в 96-м году. Древняя, так сказать, великая культура еще чувствовалась, но далеко не всюду. Бездомные собаки на улицах Бухареста. А на других, скажем, заводах я видел, как беззастенчиво там просто копировали советское шампанское и отправляли его обратно в Россию, потому что там рабочая сила была дешевле. Просто вот наклеивали, брали это дешевое какое-то вино, газировали его, наклеивали этикетки советского шампанского и нелегально переправляли в Молдавию через границу. Чаушеску, как я выяснил во время этой поездки, он был алкоголиком. Он всегда публично говорил, что он против пьянства и не пьет. На самом деле он был хроническим алкоголиком, который пил только один напиток. Вино желтое, которое многие люди сравнивали с подсолнечным маслом, и действительно его попробовал точно сравнение. Галбена Адабешти оно называлось. Вино это поступало по специальным, поверите или нет, трубопроводам во все его 30 резиденций или сколько там у него было. Он пил его каждый день и пил в больших количествах. И я побывал на одном таком винзаводе, где это вино делали и до сих пор производили. Вот, и мне предложили его попробовать. А потом показали бочонок с этим вином, который они хотели Чаушеску направить. Последний его день рождения, до которого он не дожил несколько дней. Говорят, вот мы послали, но его убили. И когда я попробовал это вино, я вдруг понял очень многое про Чаушеску. Я до этого посетил в Бухаресте дворец республики знаменитый, который он скопировал, северокорейского дворца Ким Ир Сена. Это был такой кич, его жена там, так сказать, она все эти розочки, цветочки. Все, да, это было огромное такое здание, недостроенное, полный кич. И вот когда я попробовал это вино, это тоже был кич. И я подумал, что если взять и представить этот дворец в какой-то такой разжиженной форме, то он будет вот этим вином Галбена Адабешти, точно. Если бы я не попробовал этого вина, я бы, наверное, до конца Чаушеску так и не понял. Но я понял, ну я не знаю, просто не очень умный человек, с такими диктаторскими замашками, человек, у которого не было совершенно никакого вкуса, пошляк.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии – британский писатель Виталий Витальев, автор книги «Пьянство без границ».
Виталий, в Восточной Европе коллективные пьянки, распития иногда чреваты руганью, мордобоем и даже поножовщиной. Вам удалось избежать вот такого рода неприятных казусов?
Вы знаете, вот за время этой поездки ничего такого не было, ну, поскольку, так сказать, меня сопровождали, естественно, я бы. Но у меня была масса подобных впечатлений, когда я еще работал спецкором «Крокодила» в Москве. И одной из задач «Крокодила» – это была борьба с пьянством. Почти все сотрудники «Крокодила» очень крепко пили. Я придумал персонажа, такой был нетрезвый журналист, я хмельной. И вот я писал от его имени – У него был рабочий стакан, так сказать, он иногда он лежал как ромом пораженный и так далее. Ну, все эти вот крокодильские штучки. Вот. Но он прославлял пьянство, то есть вот в таком обратном, от противного приема, как говорится. Неожиданно читателям «Крокодила» это очень понравилось. Они его приняли, стали писать ему письма, он как будто, так сказать, вот действительно существовал. И я стал ездить по стране, борясь с пьянством, тогда по России. Это было очень неблагодарное занятие, Игорь. Во время этих командировок приходилось выпивать, потому что ты приезжал, ты должен был регистрироваться в обкоме, но все знали, приехал из «Крокодила» человек, надо его споить, и на всякий случай, знаете, подстроить что-то. Если что-то напишет, мы компромат пошлем. У Маяковского, по-моему, был такой стишок «Кем быть?», а вот у меня был вопрос «С кем пить?». Потому что пить было нужно. Без этого просто материала никакого ты не соберешь. Но нужно было знать с кем. И были совершенно невероятные случаи. Ну, например, в городе Кирове как-то. Я там хотел писать немножко о местном вытрезвителе, персонажи, какие там у них были методы. И посмотрел, мне там все показали. И вдруг вечером ко мне в гостиницу является вот этот полковник милиции, начальник этого вытрезвителя, такой толстый, розовощекий мужик. И приносит две бутылки спирта с собой. И говорит, ну, им хотелось поближе познакомиться. Ну, вот они всегда говорят. Я посмотрел, ну, вроде лицо доброе, вот такое, наверное, не накатает компромат сразу, можно сесть и выпить с ним. И вот мы с ним сели и стали выпивать этот спирт. После второй рюмки он загнулся, как говорится, он свалился на пол и отключился. Ну, представляете, идиотское положение, у тебя в номере лежит полковник милиции в форме, директор вытрезвителя местного, ну что делать? Ну, я набрал милицейский номер, там уже не помню какой, и говорю, ребята, извините, но вот такая ситуация, тут ваш начальник валяется у меня. Они совершенно не удивились, говорят, Михаил Иванович, или как там он, ну, мы сейчас приедем, говорю. Приезжает милицейская машина, забегают два таких веселых мента, хватают его за руки, за ноги, как полено, значит, выносят, зашвыривают в этот воронок и увозят. Начальник утрезвителя, который был алкоголик, это, в общем, было нормально. А что касается потасовок, драк и так далее, вот был один эпизод, по-моему, в Рязани это было. Менты местные меня взяли в обороты, мы там стали выпивать. Вот, борясь с пьянством. Но они все-таки решили, что, наверное, я не заслуживал доверия, и решили мне подстроить компромат. Они это делали с другими нашими сотрудниками. Вечером в гостиницу открывается дверь, и у меня в номер буквально заталкивает двух дам, очень легко одетых дам, я бы сказал, ну, в нижнем белье практически. И стоит человек с наведенным фотоаппаратом уже. Ну, так, на всякий случай, понимаете, будет вякать. Меня спасло то, что эти женщины, сотрудницы милиции, очевидно, они были в дрободан пьяные. И я выключил свет. Вот я догадался выключить свет тут же в номере. Это меня спасло, потому что у него вспышки не было, этого человека с камерой. Я их вытолкал просто, вот, вытолкал за дверь. Потом наблюдал из своей темной комнаты, как они, пошатываясь, вышли оттуда, набросили на себя какие-то халаты. И сели в милицейскую машину и уехали.
Замрожено выборово так я глупо. И до тего паштетова, паштетове маме блуд, и еме замрожоном шелвонковом кова. Вонковом так як лут, и до тего серделовом, серделова есть на год.
В Восточной Европе вино, водка как-то связано с сексом, с любовью, или это антонимы?
У меня тогда была, так сказать, подруга, я как-то этим не особо интересовался. Единственное, что я помню, в той же Болгарии, по-моему, в Варне где-то, мы сидели вот с моим сопровождающим из Домен Бояр и пробовали какие-то вина, и к нам стали подходить какие-то вот такие достаточно ярко выраженные проститутки, которые хотели с нами выпить, но мы сказали «нет, спасибо». Ничего больше, так сказать, сексуального я не припомню.
Англоязычному читателю в Америке, в Англии, в Канаде, в Новой Зеландии книга понравилась? Книга привлекла внимание широкого читателя или все-таки это книга на любителя?
Когда я эту книгу сдал своему редактору, он сказал, Виталий, ты понимаешь, ты написал бестселлер? Я говорю, да, ну, очень приятно, хорошо бы, конечно. По разным причинам эта книга, так сказать, бестселлером не стала, но она, в общем, продалась неплохо. И рецензии были, пожалуй, самые лучшие во всей моей писательской карьере на эту книгу. Причем рецензии были умные. Даже английская таблоидная пресса, то есть реакция была примерно такая. Они говорят, да, это на первый взгляд кажется, что вот Виталию нужен был просто какой-то предлог, чтобы попьянствовать там 11 месяцев на шару. Эта книга, которая могла бы стать вот таким вот 11-месячным запоем, как бы, она превратилась в обличительную такую информационную книгу об этом регионе, и смешную к тому же еще. Как написали, по-моему, это было в газете или Daily Mail, или Обзор, я не помню. За всей этой 11-месячной пьянкой следует долгий момент трезвого молчания. Но, пожалуй, самый большой комплимент была рецензия в американском специализированном ежемесячнике «Центральная Европа». Это такой ежемесячник, который издавался, по-моему, Госдепартаментом. То есть это вот для специалистов по иностранным делам и так далее. Это серьезное очень издание. Он опубликовал огромную рецензию на эту книгу, где говорилось, в частности, что, прочитав ее, ты понимаешь и узнаешь больше об этом регионе, чем, так сказать, прочитав множество научных монографий. Действительно, там масса всяких веселых историй, грустных историй в этой книге.
Вы представляли книгу на литературных фестивалях? И если да, как проходили презентации?
Да, конечно, я посетил почти все фестивали, и все было хорошо до тех пор, пока я приехал в город Гейн-Уай, где происходит очень известный литературный фестиваль. Это город на границе Англии и Уэльса. Вы знаете, книжный город, так сказать. И там все это происходит в палатках. Там есть вот большая палатка основная, и мне предоставили вот эту большую палатку, где на следующий день должен был выступать президент Клинтон тогда. И когда я пришел на выступление, я с ужасом обнаружил, что они наливают каждому пришедшему водку в небольшой стаканчик. А это просто полный кошмар. Вот как мой ныне покойный, к сожалению, близкий приятель Питер Устинов, он не мог никогда выступать в ресторанах или в каких-то местах, где пили, потому что аудитория тут же, так сказать, внимание рассеивается, это трудно. И я увидел, что наливают водку, я подумал, будет какой-то ужас. Но как-то в результате, в общем, мне кажется, что люди стали слушать и даже забыли на какое-то время про водку. После этого уже было легко, я всегда, когда, так сказать, говорил об этой книге, говорю, ну, слава богу, вам не дали водки. Пожалуйста, пейте водку после. На следующий день президент Клинтон, когда он пришел выступать в эту палатку, он так морщил носом и сказал, о, какой интересный запах здесь.
Виталий, у вас уже много лет репутация знатока, причем такого знатока практика, крепкого спиртного вина, пива и так далее. Вы несете свой крест?
Кстати, тоже был интересный эпизод во время кампании рекламы для этой книги. Прислал журналистку журнал, серьезный журнал, по-моему, все-таки «Спектейта». Целью этой журналистки было выпить со мной водки и поговорить, так сказать, о моей книге. Я ей стал объяснять, так сказать, свою методику. Так вот, эта журналистка вот из «Спектейта», мы с ней посидели, выпили водки, вот, и она потом написала, как она летела потом после этого, так сказать, буквально по улице, как на крыльях и так далее. Да, может быть, от этого эта репутация идет. Я себя знатоком совершенно не считаю. Очень люблю вино. Во многом благодаря вам также, конечно. У меня вкусы такие достаточно простые. Мне нравятся достаточно иногда дешевые, скажем, вины нового мира, австралийские, скажем, аргентинские. Незадолго после выхода этой книги я получил приглашение прочитать цикл лекций о напитках Центральной Европы в университете города Болонья, что, так сказать, старейшего мира университет. Я был этому очень удивлен. Я туда приехал, согласился. Это, значит, сначала было в городке Форли это происходило. И больше интересовала политика, так сказать. Я придумал название циклу своих так называемых лекций. Это были очень смешные лекции, так что, мне кажется, студентам очень понравилось. Drinks and Cultural Identity. Напитки, алкогольные напитки и культурная идентичность. И что меня там поразило, это вот, опять же, по нашей же теме. Там у них была столовая на кампусе для студентов, где, так сказать, какие-то итальянские там мамаши делали эту пасту чуть ли не 24 часа в сутки. Все это, естественно, бесплатно, за все заплачено. Но что меня поразило, у них было бесплатное домашнее вино для студентов в неограниченных количествах. И я не мог поверить своим глазам. Я сидел в этой столовой и ждал, пока студенты начнут пить это вино. Ни один из студентов ни разу не попросил бесплатного вина. Я тогда подумал, как долго понадобилось бы для того, чтобы любой кампус любого советского, российского или британского университета полностью остановился и развалился, если бы там давали бесплатное вино. Наверное, в течение 2 часов просто ничего бы не осталось.
Британский писатель Виталий Витальев, автор книги «Пьянство без границ» в рубрике «Красное сухое».
Да здрави, младенцы! Да здрави!
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете новогодний выпуск «Поверх барьеров». традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» украинская певица, радиоведущая, конференсье Соня Сотник.
Очень большую роль во Львове в детстве в музыке сыграл отец. У нас был типично интеллигентский дом. У папы в гостях собирались все. Это были актеры, режиссеры, поэты, музыканты, художники. Все проходили. Потом уже политики. Потом уже, естественно, все это было связано с движением Украины к независимости. Но вот я вот начала расти в атмосфере совершеннейшего кайфа от того, что... то была гитара всегда в доме, были песни, был там дядя Валера Бартиков, который был для меня просто дядя Валера, а на самом деле прекрасный режиссер польского театра, который играл на всех инструментах, и для меня самым большим кайфом было, когда он пел в гитарную деку. Он очень грассировал и пел в гитарную деку, и очень громко это делал, и это было очень здорово. Была какая-то французская переводчица, которая пела красиво на французском языке, и мне кажется, что она была там первая во Львове, кто не принимала традиционные ценности семейные. И папа, конечно, имел огромную коллекцию пластинок. Почему-то всегда мне пел, когда мне было лет 5, он всегда мне пел «Комсомольскую богиню» Акуджавы. Мама не пела, мама танцевала только. И вот в этой вот семье невозможно было по-другому. То есть нужно было петь самим, и как-то с папиной стороны вся семья была очень артистичной. Потом я долго не занималась музыкой и вообще не прикасалась даже к инструменту. Меня отдали на фортепиано. Не очень мне. Сольфеджио вообще никак не ложилось в мою парадигму восприятия музыки. Но потом пришел старший брат. Как у всех девочек есть старший брат, который говорит, а теперь ты будешь слушать вот это. Лето, открытые окна, родители на даче, и ты уже начинаешь слушать какую-то запрещенную музыку, какой-то рок-н-ролл начинается в твоей жизни, какой-то Pink Floyd, пластинки, которые уже покупались на барахолках, на львовских, взятые на один день, потом какие-то бобины, тоже взятые на один день, только сейчас. Потом открытие пришло в каких-то других квартирах, как мы это называли, да, там, на флоту, вот, на каких-то вписках. Ты открываешь для себя какую-то еще параллельную реальность, такой, например, как Том Уэйтс, которого ты не можешь там найти у себя в квартире, естественно. Но параллельно с этим была какая-то классическая музыка, синтез из нот и звуков. Я понимала, что еще есть мальчики с гитарами, в которых я влюблялась. И хотелось быть с ними поближе и рядом, и нужно было как-то что-то понимать или начинать петь. Вот, и в 14 мы сделали свою группу, записали домашний альбом, потом появился какой-то клип, на который я не... То есть у меня уже тогда были какие-то подростковые проблемы, я уже договорились с львовским телевидением о съемке клипа, я не пришла на съемки, меня нашли. Все-таки привели, мы сняли, он пропал, этот клип, его нету, но теперь как-то там какая-то работа. Кто-то меня почему-то видел во мне в 14 лет, что какой-то потенциал. Я его не видела, и потом я с музыкой завязала, причем достаточно надолго. Вот начиная с университета, я больше не играла и не пела.
Я могу петь и смеяться, я могу жить и хотеть. Я сама куплю себе платье, я знаю, что могу умереть. Захлопнуть вовремя дверь, остаться или уйти. В общем, у меня нет тебе вопросов, мама, кроме... Где мой пятый размер груди? Привычка уже не натура, игра уже не еда. И говоря о Монтене, я не хочу принести вреда. Захлопнуть вовремя дверь, остаться или уйти. В общем, у меня нет тебе вопросов, мама, кроме... Где мой пятый размер груди?
Вся неформальная молодежь во Львове росла на Армянской. Улица Армянская, так называемая Армянка, это было кафе, в котором собирались так называемые неформалы, тогда еще по 90-м годам, да, художники, наркоманы, проститутки, в общем, интеллигентные люди, цвет города. И, конечно же, нас гоняли, причем это удивительное было кафе, оно открывалось там часов в 10, а закрывалось в 7. Тогда, тем более, в начале 90-х, еще нужно было искать себе как-то на пропитание, потому что есть было нечего, курить было нечего, пить было нечего, но как-то все получалось у всех. Первые такие истории, встречи происходили именно там. Это и Кузя из «Братьев Гадюкиных», это вообще, в принципе, «Братья Гадюкины» в моей жизни. Это консерваторские музыканты, которые тоже там тусили. Миллион групп, которых на сегодняшний момент не существует, но которые тогда были в фаворе. Например, там группа «Тридевятки» интереснейшая, которая там вся тусовала. Такой андеграунд львовский. А там «Лесы Рокеры» тогда первые, очень суровые. Там группа «White», «Белый отряд». И ты, конечно, хотел быть рядом. Сам орал какие-то песни. понятно, что мы что-то перепевали, но армянка сыграла, наверное, в роли каждого львовского музыканта достаточно серьезную роль, как островок такой свободы, где тебя понимали, где вы разговаривали на одном языке, на одном сленге. Вот.
Я любил тебя почти целый год, но тут явилась она и вела свой пин-код. У нее был в руках скотомол, ты у меня сингл-мол. У нее был в руках серп и молот, у меня серп и молот. Она хотела всего, она вела целый флот. Она хотела быть своей среди рабов и господ. У нее был в руках серп и молот, у меня серп и молот. У нее был в руках серп и молот, у меня серп и молот.
Кабаре возникло из-за страха и из-за любви к взаимодействию и сотворчеству. Это не сольный жанр. Это синтетический жанр. То есть мне очень приятно, что вы считаете, что я работаю в кабаре, но на самом деле это из-за того, что я страшная трусиха. Мне для того, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, недостаточность своей музыкальной культуры, приходилось обращаться к профессионалам и заставлять их работать на сцене. Как-то хорошим музыкантам и прятаться за их спины. Хорошим актерам и брать их тоже на сцену для того, чтобы они отвлекали внимание, если я вдруг где-то лажану. То есть, ну, как бы уже шоу состоялось. Да? Если будут хорошие актеры на сцене, они вытянут эту всю историю. И вот мое кабаре началось из-за того, что я страшная трусиха. Ну, просто спеть песенку этого недостаточно. Я так не развлеку людей. Люди не получат того кайфа и радости. Они должны посмеяться. Значит, какую-то нужно включать актерство, или если у меня этого не хватает, то, например, в этом номере сделать вот здесь в этом соло, а давайте-ка пригласим степистку. Вот она классно сделает в этом номере степ. Из-за этого страха, что что-то не получится, получается кабаре. Мне не хватает в Киеве на самом деле кабаре. Не хватает, потому что все как-то считают, что это несерьезно. Жанр. Опера – это тоже кабаре. То есть каждому актеру там нужно уметь и петь, и танцевать, и быть актером. Но только считается, что опера – это серьезно, а кабаре – не серьезно. Это очень серьезно, потому что ты переживаешь тот же самый катарсис, те же самые душевные переживания, в общем, задача. Да? То есть я себе не ставлю задачу, конечно, там выбить слезу из людей. Но мне кажется, что эмоциональные горки душевные, они должны быть в каждом концерте. То есть должно быть и весело, и грустно. Я очень люблю, когда во время выступления курят и пьют. Я не считаю это оскорблением для артиста. Я считаю, что, значит, артист уместен. Если человек увлечен алкоголем, едой и курением, и в это время ему не мешает музыка, значит, артист состоялся. Все хорошо.
Боже, храни королеву от водки. Боже, храни. Попаданий в газетные сводки, от лишних калорий и тухлой селедки. Боже, храни королеву от водки. Боже, храни. Боже, храни королеву от мести. Боже, храни. От пустой и больно потерянной чести, от грубой, ненужной и приторной лести. Боже, храни королеву от мести.
Может быть, это хорошо, что сейчас в этом мире кабаре не есть самым популярным жанром, потому что оно как раз являлось предтечей каких-то страшных событий, да, в Европе того времени. Мне не кажется, что это культура распада. Мне кажется, что это культура какого-то анализа. Да, возможно, это какая-то безвыходная ситуация. То есть люди понимают, что что-то нужно рыть в себе, потому что рыть куда-то вовне уже невозможно, уже все понятно. А давайте пороемся в себе. И, возможно, те пороки, о которых речь идет в классическом кабаре. Девушки задирают ноги, и, например, да, как мы это привыкли опять-таки воспринимать. Но кабаре было разное, потому что французское кабаре все-таки это же, оно было построено на шансоне, на песенках, конферанс. И потом уже пришли танцы, цирковые номера. Вот, может быть, все-таки я все-таки в том кабаре, где шансон. Где ноги задирают, да. Те девчонки задирают ноги. Я в том кабаре.
Мне нравятся женщины, которые курят, стремительно рулят, отчаянно губят, не знают, что дальше, и вечно дежурят. Мне нравятся женщины, которые курят.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник «Поверх барьеров».
Мне нравятся женщины, но нужен мужчина. Он будет курить и рубить для почина.
Я буду стонать и сгорать, как лучина. Мне нравятся женщины, но нужен мужчина.
Мы поехали первыми в Крым. Это было в марте, когда Крым захватили и приехали к пацанам, к танкистам. Тут были первые наши войска, которые выдвинулись к границе, то есть которых просто взяли и переместили наконец-то, да, то есть вообще что-то начало происходить. И тогда никто не понимал, что происходит. Это было звездное небо, потому что были дырявые палатки. Это были поддоны, потому что невозможно было сделать никаких кроватей, естественно, ничего. Это были на скорую руку построенные палатки. Это было две колонки, два микрофона и все. То есть мы приехали полностью со своим аппаратом, сели у ребят и начали петь. И мы поняли, что меньше всего в этой ситуации им нужен какой-то лошадиный пафос. Им нужна поддержка, безусловно, им нужна улыбка. Ну, я сейчас буду говорить какие-то банальные вещи, типа хорошего настроения. Вот. Когда ты понимаешь, что ты поешь ребятам, и они смеются, и они улыбаются, и они видят в тебе жизнь, к которой, возможно, они хотят вернуться, то это неплохо.
Меня мама спросила в 16. Я играл, я ночью с огнем. У меня все случилось в 20. Без романтики, солнечным днем. Но только маме сегодня расскажешь. Мы ведь с мамой почти родня, и только мой гинеколог Наташа смотрит и верит в меня.
Мы приехали на границу с Крымом, вот когда уже стояли войска наши украинские, когда Крым захватили. И потом мы начали ездить регулярно. Но ездим мы исключительно на ноль. Очень редко мы позволяем себе играть для мирного населения или для частей, которые не на нулевых позициях. Там вообще нет места фальши. Конечно, это не просто петь для ребят про гинеколога. Но это обыгрывает, то есть как бы я пою про гинеколога, и они ржут. Я говорю, то есть, ребята, говорю, сейчас, вот, то есть вам все равно придется вернуться. Все равно будут девчонки. Ну хотя бы вы приедете подготовленными. Поэтому сейчас небольшой ликбез, как эта штука работает. То есть мне главное, чтобы они поражали, сказали, там, хороший ты парень, Сонька, приезжай к нам еще. Кузин у меня отвечает, мой партнер, за мужское наполнение. Я их учу там каким-то женским простым истинным и рассказываю им о том, что происходит здесь на мирной земле. В общем, это было проверено не раз, не два, не три. Мы все-таки помимо того, что мы поем, мы еще и общаемся, мы говорим, мы говорящие, мы еще и конферансье. Это тоже как бы важно. И самое главное, это не наши песенки там. Самое главное то, что мы разговариваем. Это болтать с ребятами. Плюс мы работаем в эфире ежедневно. И у нас есть шанс разговаривать с ними всегда. Они могут позвонить нам, мы можем переговариваться с ними, можем передать приветы для их семей, семьи могут передать приветы им. Это не заканчивается просто поездкой. Это в этом навсегда. Муж мой подполковник, поэтому у меня война не заканчивается ни на секунду. Она у меня ежедневно дома.
Это Соня Сотник.
И Сергей Кузин. Мы просим минуту вашего внимания. Мы сейчас не вправе просить вас ни о чем, кроме одного. Единственное, что сейчас может спасти нашу страну и остановить кровопролитие, это единение и взаимоуважение друг к другу. Ни язык вашего общения, ни место рождения, ни национальность, ни то, где вы находитесь в данный момент, сейчас не имеет никакого абсолютно значения. Только единение может спасти страну и жизни людей.
Ми всі, хто живе в Україні, повинні зрозуміти, усвідомити не сьогодні, а в цю секунду більше не існує сходу і заходу, півдня і центру, існує тільки одна з найбільших держав в Європі, яка саме зараз ризикує перетворитися на купку нікому не потрібних дрібних територій. Тільки об'єднавшись, ми маємо право називатися народом, а країна, в якій живемо, державою. А найбільшою цінністю держави має бути людське життя.
Мы очень просим вас, каждого человека, который нас слышит.
И каждого, кто может донести думку до своих друзей, родных и близких.
Будьте едины, не позволяйте поделить нас на восток и запад, на русскоговорящих
и украиномовных.
Мы одна страна.
Мы единый народ.
Две чашки кофе и две сигареты. Мы говорим об ушедшем лете. Мы говорим о том, что мы не вдвоем. У тебя все отлично, все в порядке. У меня неприлично высокие ставки. А значит, давай споем о том, что больно, о том, что ранит, о том, кто слышит, о том, кто знает, о том, у кого есть дом.
украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. С Новым годом, дамы и господа!